Добрый день. Я рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». В сегодняшней нашей передаче с архимандритом Мелхиседеком мы продолжаем разговор о равноапостольном князе Владимире и о крещении Руси. Батюшка, добрый день.
Добрый день, Любовь Сергеевна. Добрый день, дорогие братья и сестры, недорогие друзья.
Отец Мелхиседек, недавно мы снимали фильм о вашем храме для телеканала «Доверие». Я когда стояла и смотрела, еще софиты, много света, свет профессиональный. И я когда увидела эту просто блистательную мозаику, не блестящую, а блистательную мозаику, я представила, будет лето, будет солнце, через окна солнце будет освещать эту мозаику. Взрыв света, красоты, золота, красок, мозаики. Я стояла про себя и подумала, наверное, вот это чувство было у послов равноапостольного князя Владимира, когда он посылал их в Византию, и когда они, вернувшись, описывали ему свои впечатления о божественной литургии. Я думаю, что это было в Софии, в Софийском храме. Думаю, вот, наверное, такой был Софийский храм, несмотря на то, что он, конечно, больших размеров, чем Покровский. И все же, для того, чтобы хотя бы приблизиться к пониманию того, как было в Софийском храме, надо приехать в ваш Покровский собор, верхний храм, посмотреть эти удивительные византийские фрески. Великолепную византийскую мозаику увидеть.
Фрески, кстати, тоже есть.
Да, фрески есть. И я, кстати, была потрясена, насколько органично фрески были вписаны в мозаику. Это удивительно, это редкое сочетание. Такое ощущение, что фрески – это тоже мозаика. В каком-то другом, немножко другом стиле. Невероятно красиво. Я, конечно, вас поздравляю с огромной удачей, с огромным успехом ваш и всех, кто вместе с вами работал. Отец Мелхиседек, равноапостольный князь в Софии не был. Но слышал. Наверное, ему так красиво все описали, что он был просто потрясен этим. С одной стороны. С другой стороны, крещение Руси. Окрестили киевлян. Но им надо было что-то предложить. Они же должны были, как вы сами сказали, благодать внутри, но ее надо развивать. Благодать изнутри должна, наверное, уже обволакивать и внешнее состояние человека. А для этого нужен уже храм Божий.
Конечно.
Нужно обязательно идти. С чего и как начиналось это приобщение церковное киевлян?
Но дело в том, что история рассказывает, что уже в храм, до этого в Киеве уже был храм пророка Илии. Вот. Потом на месте мучеников Федора и Иоанна строят первую каменную, так называемую, десятинную церковь. А почему десятинную? Угу. Потому что князь пожертвовал десятину от своих, так сказать,
доходов.
Да. Это, конечно, она могла быть не десятина, а гораздо больше, потому что он первый строит храм на месте убиения христиан, и он сам принимает христианство. И уже, так сказать, наша возможность, мы все-таки кругом леса, деревянные храмы почти мгновенно распространяются по Киеву. А он действительно призывает, с ним были греки, с ним были священники, если, так сказать, связь с Византией есть, это знаменитый путь по Поднепру из Варяг в Греки, да. И тут же призывает именно греческих храмоздателей, чтобы наполнить Русь этими храмами. А почему храмами, почему именно греков? Да потому что как раз он помнит, что они ему рассказали, потому что когда шло испытание веры, когда шел этот поиск, он сам, так сказать, в этом горении, в этом поиске.
Ну, бабка была предправославная,
бабка,
да?
Ольга равнопостная.
Да.
Вот, и да, тоже наверняка за своего внука и молилась, и переживала. И она приняла. И она, кстати, Троицкий храм в Новгороде закладывает еще, так сказать, до храмов Софии Киевской и Софии Новгородской. Уже в Новгороде Троицкий собор поставила впервые, это уже деревянный. главное. Вот, то есть какая и влияние еще и бабки, надо про нее не забывать, равнопостанную Ольгу. Потому
вот это что, следующий год, да, обязательно надо о ней
благодать
говорить.
Святого Крещения, она, так сказать, уже началась с нее, покрыла Русь. И что интересно, а какой первый храм она стоит? Троицы.
Троицы.
Троицы. То есть уже выше, так сказать, уже у нас, если будет София Киевская, София Новгородская, это храм все-таки посвященный Христу. Потому что Христос, премудрость Божия,
да,
не какой-то, не четвертой ипостаси, не женщине с имени София.
Да.
Все это посвящено именно Христу. А она Троице. Троицкий собор в Новгороде.
То есть уже понимание единства, как, да?
Конечно,
это символа веры.
Конечно.
Что потом Сергий уже разовьет.
Да? Конечно, то есть от кого все пошло? Она строится, от начинает. Вера-то с чего? Строится. Конечно, вот какая она.
А еще не приблизился. Народ еще к Троице, да, ведь не приблизился, да, к пониманию. Понимание Христа было, а Троицы, наверное, все же еще нет.
Сложно об этом сказать, конечно, так сказать. Но самое главное, что она прозрела, так сказать. Она ставит именно,
да, это
нашему Богу,
да,
так сказать, посвящение, угу, именно такое. Вот. И он призывает их, а он вспоминает, что они ему сказали. А в чем мудрость еще состояла? Он говорит, идите, испытайте. Слова одно. Вот это, кстати, есть как одно мудрое выражение. Слова назидают, а дела влекут. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И вот это тоже его, так сказать, эта мудрость. Он не верит на слово. Что стоит за твоей жизнью? Расходится ли твоя жизнь со словами, или она не расходится? И поезд временных лет говорит, что 10 искусных мужей посылает, так сказать, его, видно, ближайшие его дружинники, так сказать, или бояре, ну, не знаю, были там бояре в те времена лет, но какие-то знатные люди, кому он доверял. Может быть, думцы его, так сказать, тогда тоже была дума, это тоже все с совета решалось дружина, потому что он с дружинниками тоже разделял многое, так сказать, это не было какая-то такая узурпаторская какая-то власть, потому что там дружина тоже, от нее много что зависело в жизни, с ними, так сказать, и походы, с ними и тяготы, и с ними, так сказать, то есть ближайшие люди его. И они приходят, мы пришли из Руси, и тогда Константинопольский император говорит, патриарху просит, пусть завтра будет богослужение, собери твоих попов и деканов. Кстати, поп, это сейчас настало такой в советское время ругательным именем, а на самом деле, так сказать, это идет от греков. Греки священника так и зовут, попас, а мы говорим поп, так? А как потом поп так стали его пытаться эти слова перевести?
А вот знаете, вот интересно, я вам сейчас...
Пастырь, овец православных.
А вот интересно, батюшка, знаете, немножко отвлекусь, вам расскажу, что при Екатерине II был ее личный духовник, отец Иоанн Панфилов.
Так.
И вот он, кстати, настоял на том, так, чтобы из официальных бумаг изъяли употребление слов «поп» и «протопоп», считая их уничижительными. И, кстати, его влияние было столь сильно, что действительно убрали эти выражения и в официальных бумагах стали употреблять слова «священник»,
«иерей»,
«протоиерей»,
да,
«иерей». Это при Екатерине II.
Ну, «иерей», она, так сказать, синоним «священник».
Ну, да, «священник», «протоиерей».
Нет, «иерей» переводится «освященный». Освященный, освященник.
То есть в 18 веке тоже уже считали, что это несколько такое уничижительное.
Вот.
Вот интересный исторический факт.
И когда они побывали в Константинопольском храме Святой Софии, кстати, который был построен в VI веке, его строили тогда на тот момент, это начало строительства при императоре Юстиниане, 532 год, завершение 537 год, 5 лет. Это было самое грандиозное каменное сооружение Европы. Есть не сказать, а тогда Европа, собственно, Средиземноморье.
Ну да, другого ничего не было.
Нет, оно, собственно, составляло весь, так сказать, это цивилизованный мир, так сказать, это самое большое сооружение в мире. А вот интересно, какие его размеры? Если вот наш храм, он 20 на 20. А что из себя представляла со Софией? 73 на 73 длина, 71 ширина, а под куполом 52 метра.
Угу. 52 метра. То есть храм вошел бы ваш туда?
Вообще несколько раз. 52 метра. А купол 30 метров. И что интересно, с часто прорезанными окнами, так аркада такая, так сказать, оконная. Я там тоже несколько лет назад был, и создавалось впечатление, что когда солнце попадало, что купол парит. Потому что одни только окна, через окна свет, как будто вообще, так сказать, спускается что-то с неба, или он, наоборот, парит в воздухе. И мало того, что все это еще в золотой смальте, еще все это в разноцветной мозаике. Потому что смальта – это позолоченное стекло, между двух стекол то тонкое листовое сусальное золото. А смальта – это, так сказать, смальта – это стекло с теми или иными цветными добавками, с огромным колоритом, от зеленого до темно-зеленого и прочее. Амплитуда художественного изображения или художественной передачи, она огромна, так сказать. Вот. Описание говорит: 6 тысяч серебряных и золотых светильников и канделябров, 6 тысяч, так сказать. Иконостас, украшенный, так сказать, золотом и каменем. И он услышал это великолепное византийское пение. Так сказать, хор, 100 человек с одной стороны, 100 с другой, служит патриарх, декана. Вот этот византийский чин, богослужение, малый вход, великий вход.
Блестящая одежда. Да,
хоругви, парчевые одежды. А когда они все это увидели, в отличие, кстати, так сказать, от мусульманских храмов, когда вообще голые стены и ковры, потому что изображений никаких нет, ни скульптурных, ни мозаичных, ничего. Они все это тоже видели, или, так сказать, видели католические кирхи, так сказать, статуи Христа или распятие, и тоже, так сказать, каменные стены, высокие, так сказать, это своды, но, так сказать,
более чем скромно.
Но своеобразная передача, так сказать, эстетики. И вдруг этот Константинопольский собор, и они когда вернулись, и говорит: знаешь, князь, говорит, мы видели службу греков, мы не знаем, где мы были, на небе или на земле, явно с ними присутствует. Явно у них в этих храмах живет Бог. Вот так они выразились, потому что такое было, их было впечатление. Хотя на самом деле так и есть. Но божественная благодать, потому что есть человеческие дома, а есть Дом Божий. Господь так и сказал, так сказать, уже: небо подножие ног моих. Бог не в нерукотворенных храмах живет, есть такое выражение. И многие говорят: можно Бог, еще я дома помолюсь? Бог не в рукотворенных храмах живет. Есть такое слова в Священном Писании. И тут же есть другие слова: дом мой, дом молитвы наречется. То есть храм он называет своим домом. Значит, это не просто какое-то красивое религиозное сооружение, а именно особое присутствие Бога на земле. Кстати, на надгробном памятнике митрополита Трифона Туркестанова, который похоронен на Веденском кладбище, немецкое кладбище в Измайлово, там такая надпись: «Дети», то есть он обращается к своим духовным чадам, это его завещание православным чадам: «Дети, любите храм Божий, храм Божий – небо на земле». Небо на земле. И вот они были этим потрясены. Небо на земле. И он вспоминает об этом, то, что они ему сказали. И он начинает строить повсюду храмы. Мало того, что... А как потом даже образовываются города? Как вообще начало храмозданий и начало градообразования? С чего оно начиналось? Кремль. Внутри стены. Внутри Кремля храм. И только потом посады, потом дома, они начинаются с Кремля, а Кремль, центр Кремля – это храм. А центр храма – это алтарь. А центр алтаря – это престол. А центр престола – святая чаша. С этого все начинается. начинается с божественной литургии, с божественной Евхаристии, потому что она является стержнем богослужения, она является смыслом христианского богослужения, а смыслом жизни является жизнь с Богом, поэтому храм. А потом уже только Кремль, а потом уже все остальное. Вот так строились все наши города. Если даже сейчас вот на скидку себе взять, ну, далеко не надо ходить. А, Московский Кремль.
Да.
А что там? А там все в крестах и куполах. И когда сейчас бывает такая полемика, слушайте, а нужно ли основу православной культуры? Так. А что ты вообще поймешь? В жизни
собственной
страны, далеко не отходить. А что тебе будет говорить, так сказать, центральная площадь, соборная площадь это Кремля? Человек заходит, что он здесь понимает? Что это такое? Как, 5 куполов, 1 купол, 12 куполов, такой храм, такая роспись. О чем все это говорит? Алтарь, небо, фрески, вообще ни о чем. Для верующего человека на Руси
да.
храм был раскрытой книгой.
Да.
Он неграмотный, он мог все прочитать, потому что сам храм это была уменьшенная форма нашего, так сказать, мироздания. Небо, земля, святая святых, алтарь, цвет был символичный. Архитектура была символичной. Строение храма все в символике. Все читалось, все, нужно было только уметь его прочитать. А сейчас, если в этого не вникать, не понимать, то это просто какое-то здание и все, так сказать. А что оно, о чем оно, какое содержание, так сказать, о чем оно говорит. Мало того, что, так сказать, Чудов и Вознесенский монастырь. Что за Чудов, так сказать, это? А это, оказывается, в честь Алексея митрополита Московского, который вызвал хан в Орду, чтобы он помолился, так сказать, о своей матери, княжне Тайдуле, потому что она, так сказать, страшно болеет глазами. Значит, чудо произошло, но это отдельный разговор. И в воспоминании этого строится Чудов монастырь в Кремле. Что такое Никольская башня? Что такое Спасская башня? Какой Николай? Какой Спас? Что вообще поймется?
Ну да, Вознесенский монастырь, да. Что такое Вознесение?
Что такое Вознесенский? Так, ну вообще, так сказать, школьник, так сказать, или просто даже, так сказать, образованный человек.
Основа православной культуры, он делал человека культурным, прежде всего.
Вот
и вся история, культура, музыка, все было заряжено православным пониманием
да.
жизни, пропитано.
Вообще все это...
А возьмем с вами картины даже, художников, передвижников, классиков.
Не было...
Религиозные сюжеты, темы, что там вот было... Да не только у наших, но и за рубежом.
Ну, конечно.
Да? Возвращение блудного сына, мы все знаем эту гениальную картину.
Дело в том,
а что такое?
В Третьяковской галерее, вообще-то в галереях-то уже мира, так сказать, половина сюжетов на религиозные, библейские темы. На религиозные и библейские темы. В иконе вообще ничего не поймем, так сказать, это, зайдя в Рублевский, в смысле, в отдел иконописи в Третьяковской галерее, вообще ничего не поймем. А если, так сказать, на сами сюжеты, так надо сначала, так сказать, знать хотя бы элементарно, так сказать, суть библейской или евангельской хоть к канву. Поэтому даже в этом плане, так сказать, не столько, так сказать, мы не воспитываем людей, так сказать, или не призываем, чтобы все были религиозными, все были христианами и жили по заповедям Христа. Это идеально. Ну, хотя бы, так сказать, ну, вы суть хотя бы понимаете.
И вот смотрите,
с культурной точки зрения.
Мы немножко с вами отвлеклись, но я думаю, что тема такая насущная, и они, эти темы близки нашим телезрителям. Недавно смотрела одну программу на одном из федеральных каналов. Опять возвращается разговор. Это очень тревожно для меня, кстати. Такой симптом, что ли, некий был. Опять начинается разговор о том, вводить ли сексуальное просвещение для детей в школах, извините, с 4 класса.
Неужели такая...
Да, конечно. Я, честно говоря, я досмотрела эту программу с ужасом. Я была в ужасе. И женщины, которые протестовали против этого и говорили, что вообще как-то воспринять православной России... Но их бедных и заклевали, и там чего только не было. В чем их только вообще не обвиняли, что они некрасивые, полные, толстые вообще. Вот никакие. А все женщины, кто за, так посмотрите, какие-то они прям красавицы тут сидят. Понимаете, вот это считается, что можно. Да, это демократично. А когда мы говорим о том, что давайте ведем в школе основы православной культуры, поднимается крик, ах, как это не демократично, ну давайте тогда, да, вот эти вот двойные стандарты-то убирать, давайте тогда все же... позволен нам выбирать вот этот путь нашей собственной жизни. А потом как-то мне одна дама говорила, ну что ж такое, так, действительно, как это не демократично? Я говорю, простите, а как вот вы думаете, чему плохому может научить священник? Вот вы когда в храм войдете, в Божий, даже не понимая ничего, первый раз, но и люди входят, они прекрасно же понимают, что ничему плохому там не научат и ничего плохого не скажут.
Да. Ну, вот видите, кстати, как... Федор Михайлович однажды сказал, когда человек перестанет поклоняться образу, когда перестанет поклоняться образу Христову, поклонится образу звериному.
Звериному.
Ну, это поклонится вот образу звериному.
Сексуальное воспитание детей.
Вот недавно какой-то этот листал какие-то, так сказать, этот, заметки.
Четвертый класс.
Заметки новостные. Америка. Америка. 500 тысяч ежегодно беременностей несовершеннолетних. Несовершеннолетних. Хотя сейчас в Америке полный разворот, так сказать. Они когда-то, через эту сексуальную революцию, они, прошли. Так сказать, прошли. Сейчас, так сказать, каналы, так сказать, только платные. Значит, не реклама, вернее, а цензура строжайшая, так сказать. Опять возвращаются к идеалам семьи. Поняли, что это тупик. Но... А весь мир-то, так сказать, все равно передачи есть, фильмы есть, интернет это есть. 500 тысяч, так сказать, на 300 миллионов, так сказать, до несовершеннолетних. Это что такое? Мы тоже хотим, так сказать, это заполучить.
Ну да, мы уже имеем 12-летних девочек, которые рожают.
Так вот и поэтому, да. Основа православной культуры. Ну, насколько это возможно? Потому что все равно, так сказать, это будет мизер, так сказать. Ну пусть хоть с этого начинать. Почему? А потому что этим все уже жил. Кто? Князь Владимир этим жил. К чему это привело? А вот он сам был олицетворение, так сказать, если хотим вернуться к истокам. А он был олицетворение. Значит, не надо одной жены, так сказать, или семья из себя, так сказать, ничего не представляет, можно быть, так сказать, верным, неверным. До чего дошло, так сказать? Пять мало, так сказать, пять жен было мало, когда одна, так сказать, это не надо хранить, так сказать, это за законного брака, тогда до чего можно дойти? Пять будет тогда, и еще 800 это наложницы. Да, вот он был идеал, так сказать, это тогдашнего, как мы говорим, реализованного язычника. Он все возможности реализовал, так сказать. И к чему он пришел? К тупику, так сказать. А что это за жизнь, так сказать? Вот. И он сознательно выбирает христианство, сознательно, так сказать, выбирает этот путь любви, так сказать, и жертвенной, и истинной. И, ну, возвращаясь к храму, так сказать, вот именно храм, небо на земле, а вот правильно, вот чему он может научать? Вот он научает, что ты не один. Что ты, так сказать, не по законам, бери все от жизни, насколько это возможно. Вчера тоже была запись на радиостанции «Вера», и привели, так сказать, а вот сейчас, вот, в чем счастье? А вот люди уезжают на Бали, здесь квартиру сдает, это круглый год ходит это в плавках, вот, так сказать, это пьет оранжевый, в смысле, этот апельсиновый сок, вот, так сказать, это какой, идеал какой-то. Так, слушай, и что, вот это счастье, да? Ну, ты считаешь, что вот он, так сказать, у него нормальная, счастливая жизнь, а не как у нас в серой Москве, так сказать, это за 3 копейки это жизнь. Слушайте, а тогда вы нам всем отказали в счастливой жизни. Значит, не все могут поехать. А хорошо, а когда он состарится, когда не может этим пользоваться, в чем тогда его счастье будет состоять? То есть вот нарисовали картинку идеальной счастливой жизни. Вот, а князь Владимир, все это было. Все это
то
было.
То есть уже проходили это?
Проходили это. Ну, обыкновенная жизнь поросенка, так сказать, это поел, попил, так сказать, это повалялся. Нет, так сказать, нет, это составляет сущность же жизни человека, который стремится к духовной радости, который просто стремится к тому, чтобы у него в жизни была, так сказать, и гармония, и довольство жизнью, и, так сказать, и адекватная со стороны людей реакция на него. Почему? Сеющий добрый пожнет добрый, сеющий зной пожнет зной. Но если ты живешь по принципу, ты стараешься, так сказать, как я людям говорю, ну старайтесь, доброжелательность. Ты ее сеешь, ты ее получишь. Не до всех, конечно, это доходит, но кто-то должен начинать. Как мне тоже, так сказать, понравилось тоже христианское влияние, так сказать, на жизнь людей. Когда христианство пропитывает все, так сказать, поступки и поведенческие, так сказать, моменты повседневной жизни людей. Вернулся человек с Лондона, знакомый, говорит, вы знаете, говорит, ехал в автобусе в этом знаменитом красном, так, двухэтажном. Угу. Вот. И мне, так сказать, это... По плечу стучит молодой человек, я поворачиваюсь, у него такая улыбка приклеенная, вот, приклеенная улыбка, вот, и он говорит, сэр, вы знаете, мне кажется, вы наступили на мою ногу, что вы наступили на мою ногу, улыбка приклеенная, почему?
Ну, потому что, больно, наверное, было.
Что больно, вот, но он все-таки, себя побудил, вот, он говорит, я тоже расплылся, и там, я говорю, сэр, это, извините, он говорит, да нет, все окей, думаю, слушайте, ну что это? Вот это и есть, так сказать, влияние христианства на всю нашу повседневную жизнь. И поэтому и нужны и храмы, нужны, так сказать, и воскресные школы, так сказать.
Ну, программы,
вот, и программы, фильмы, так сказать. И следить за своим воспитанием детей, что они смотрят, с кем они общаются, какой у них интернет, какая у них переписка в социалке. В этой полемике, которую нужно вводить или нужно вводить, это безумное, так сказать,
уже за гранью.
Просвещение. Mm-hmm. Тоже, так сказать, не сидеть сложа руки, так сказать, а как родители, так сказать,
очень твердую точку иметь свое мнение, свою
позицию,
и высказывать.
Позицию, да. Поэтому за христианство, кстати, и за нравственность надо бороться.
Согласна.
Поэтому, так сказать, кто-то сказал, что христианство должно быть с руками, так сказать, и христианство должно быть активным, так сказать, а не просто пусть с нами делают, что хотят, ничего подобного. Надо защищать, как защищал князь Владимир, строил храмы, так сказать, не то, что там пусть все само собой, так сказать, делается, совершается, а все, что возможно, делал для своего русского народа, чтобы он жил в святости, жил с Богом, жил с вечностью.
Спасибо большое, отец Мелхиседек. Интересный очень разговор у нас получился вдруг, передатчик. Батюшка, я предлагаю продолжить разговор на эту тему. И о храмах мы с вами поговорим, может быть, и об архитектуре, об иконах.
О прочтении храма, храма снаружи, изнутри, о прочтении иконы.
Как раз основа православной культуры мы разовьем в нашей программе.
Насколько это будет возможно.
Спасибо вам большое.
До новых встреч. Мир всем вам, дорогие братья и сестры.
Благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Я, Любовь Акилина, с вами прощаюсь. Жду вас каждую субботу в нашей передаче «Таинство Церкви». Ну и желаю, как всегда, по нашему доброму обычаю, мира, покоя, благоденствия вам и вашим близким. Всего вам доброго.